Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1168-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию Иуды. Уже несколько дней мы читаем это послание. И давайте сегодня начнем с краткого повторения и обобщения. Итак, Иуда был сводным братом Господа нашего Иисуса Христа по плоти. Однако он этого ни разу не упоминает по нескольким причинам. В ранней церкви, уже после апостольского периода, семье Иисуса придавалось особое значение, особая важность, особое уважение. Уверен, однако, что Иуда с такой позицией был бы не согласен. Не случайно он называет себя просто рабом Иисуса Христа. И мы знаем Христа уже не по плоти, а как Христа воскресшего и прославленного. Итак, Иуда берет в руки перо богодухновенного писателя. Это тот самый сводный брат Иисуса Христа, который не уверовал во Христа во время его земного служения. И уверовал он только после смерти и воскресения Иисуса Христа. Так вот, теперь он пишет как раз о воскресшем Господе. И он, Иуда, осознает, что Иисус необходим лично ему, как и любому грешному человеку, чтобы получить спасение. И вот Иуда собирается написать о чем-то, что касается нашей веры, спасения. Возможно, он собирался писать об оправдании по вере. Но ведь об этом уже писал апостол Павел в послании к римлянам. Ну или, возможно, Иуда хотел написать о воскресении Христа. Но апостол Павел об этом тоже уже писал в послании к Коринфянам. Иуда мог бы также написать о примирении. Но Павел об этом уже написал во втором послании к Коринфянам. Или Иуда мог бы написать о сущности веры. Однако Павел об этом уже писал в послании к Галатам, также и в послании к Евреям. Или Иуда мог бы написать о церкви как теле Христовом. Но и об этом апостол Павел тоже уже написал в послании к Ефесянам. Ну или, например, Иуда мог бы написать о личности Иисуса Христа. Но Павел уже написал об этом в послании к Колоссянам. Или, скажем, Иуда мог бы написать о нашем великом первосвященнике. Но об этом уже написал автор послания к Евреям. Иуда мог бы написать об общении. Но об этом еще предстояло написать апостолу Иоанну. Так вот, Дух Святой побудил Иуду раскрыть другую тему вместо одной из только что перечисленных. Дух Святой остановил Иуду в его намерениях и направил его на другой путь. Святой Дух побудил Иуду написать о грядущем отступлении. И в результате Иуда как бы повесил предупреждающий фонарик на самом опасном повороте на пути церкви. И вот мы с вами сейчас в нашем путешествии по страницам Библии как раз проезжаем этот поворот. И мы обращаем особое внимание на предупреждающий сигнал, который поставил Иуда. И на этом знаке подробно и живо описано отступление, грядущее в будущем. Это короткое послание можно также сравнить с сигнализацией. «Отступники проникли в церковь», — говорит эта сигнализация. «Они пришли через черный ход. За этим черным ходом никто не наблюдал». И отступники через него пробрались. Да, друзья, это предупреждение, которое прозвучало в ранней церкви. Мы с вами также привели еще один образ. То, что казалось тогда малюсеньким облачком где-то далеко на горизонте, разрослось до огромного урагана, в который включена вся современная церковь. И нам с вами полезно воспринимать это послание и как штормовое предупреждение. Потому что отступление сегодня идет и среди нас. Я говорю об этом без всякой радости. Мне неприятно об этом говорить. К сожалению, многие церкви и целые конфессии, целые деноминации, исповедовавшие когда-то христианскую веру, в сегодняшние дни от этой веры отступили и вряд ли когда-нибудь вернутся. Ну да, кстати, я ведь не знаю ни одного случая, когда церковь, конфессия или христианское учреждение, отступившее от веры, вот так просто взяло бы и вернулось к этой вере. Да, есть отдельные люди, которые прошли такой путь, но в любом случае это все очень и очень грустно. Понимаете, время от времени приходят новые христианские движения. Подобно волнам, они приносят с собой пробуждение в церковь. Но потом эта волна как бы спадает, она сходит на нет. А то еще получается как прилив и отлив. Сначала прилив и пробуждение, потом отлив и отступление. Многие университеты, которые сегодня известны своей безбожностью, начинались именно как христианские университеты. Некоторые организации, которые сегодня известны прежде всего своими общежитиями, начинались как христианские организации. Скажу еще вот что. Я лично считаю себя христианином-фундаменталистом. Однако я не думаю, что фундаментализм способен дать ответы на основные современные вопросы. Когда-то фундаментализм был действительно очень сильным, очень мощным. Сегодня он оказывается все более и более беспомощным. И слабость фундаментализма состоит, по-моему, вот в чем. Фундаментализм точен и безупречен в доктрине. Однако фундаментализм проседает в плане морали и этики. Ну, то есть, люди вроде бы говорят все правильно. Но посмотришь на нашу жизнь, и зачастую она никак не соответствует нашему вероучению. И наша нравственность, которая проявляется в современных церквях, зачастую мало чем отличается от того, что мы видим в окружающем мире. Если вы следите за тем, что происходит в христианском мире, вы знаете и о скандалах, в центре которых зачастую оказываются и христиане-фундаменталисты, так называемые консервативные христиане. С точки зрения вероучения все вроде бы правильно. А вот в жизни, в практической жизни, в практической нравственности возникают серьезные проблемы. Знаете, некоторое время назад я очень тесно общался с одной христианской группой, которая славилась своей отделенностью. В общем, неплохие ребята. Однако в какой-то момент стало известно, что один из лидеров этой группы уличен в безнравственности. Но знаете, что они тогда сделали? Они стали этого лидера защищать. Да, о безнравственности и нечестности этого человека можно было рассказать немало историй, и они это понимали. Но он ведь был фундаменталистом, он ведь был консервативным христианином. В его доктрине, в его учении все было так, что ну не подкопаешься. Ну вот и эти люди стали его защищать, вопреки всем известным обстоятельствам. И вот, к сожалению, такая позиция всегда наносила, да и сегодня наносит серьезнейший вред делу Христа. Такая позиция подрывает христианство изнутри. Мы с вами в этом послании увидим, как поступать верующим в таких ситуациях, что вообще можно по этому поводу делать. И кто-то из наших слушателей может сказать: «Да не преувеличивайте вы! Какое отступление? Где вы его нашли? Вы ведь сами только что сказали, что с доктриной все нормально». К сожалению, в последнее время не все нормально и с доктриной тоже. И, конечно, я не преувеличиваю. Мне недавно попались на глаза результаты исследований, согласно которым менее половины американских пасторов считают Библию богодухновенным Словом Божиим. 24% пасторов не принимают учение об искупительной жертве Иисуса Христа. 12% отрицают воскресение тела. 27% не считают, что Христос вернется снова. Как написал один пастор: «Да какая разница, родился Иисус от девы или нет? Для нас это в принципе несущественно, и мы даже не хотим задумываться над этим, чтобы сформулировать свое мнение». Другой пастор написал так: «Мы отказываемся размышлять о таких странных учениях, как воскресение Иисуса Христа. Если вы хотите в такие глупости верить, это ваше дело. Ну а у нас есть сегодня более важные темы для проповеди, чем какая-то пустая гробница или пустая могила, которая то ли была, то ли ее и не было 20 веков назад». А вот высказывание еще одного пастора. Он пишет так: «В нашей конфессии то, что называют верой наших отцов, сегодня находится на грани полного вымирания, исчезновения. Да, некоторые пожилые пасторы до сих пор держатся за Библию. Однако среди наших молодых служителей я не знаю никого, кто веровал бы во Христа или в какие-то другие странности, которые вы называете основами христианства». Так вот, друзья, вы все еще думаете, что я преувеличиваю? Думаете, я нагнетаю, когда говорю, что мы находимся среди отступления?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы с вами видели приметы конкретных групп, ранее осужденных Богом за отход от веры. Так Израиль не вошел в землю обетованную по причине своего неверия. И ангелы, которые не сохранили своего первоначального состояния. Бог уже сковал их цепями в темноте. И да, кстати, я всегда считал, что ад – это никак не место света и огней. Ад – это не центр современного города с сияющими рекламами. Когда говорят про адский огонь, у меня в связи с этим возникают некоторые вопросы. Читая Священное Писание, мы все-таки приходим к противоположному выводу. Ад – это место полной кромешной тьмы. И думаю, именно такая картина гораздо больше соответствует Божьему Слову. И это описано в 6 стихе послания Иуды. Но здесь я сразу должен оговориться, это мое мнение, это мой взгляд, я могу в этом ошибаться, и, честно говоря, признаюсь, совершенно не хочу проверять, и по милости Иисуса Христа знаю, что и не буду проверять, и вам того же желаю. Дальше перед нами пример Содома и Гоморры. То есть сначала говорится о мятеже ангелов, а затем о великой безнравственности Содома и Гоморры, городов, осужденных Богом. И дальше Иуда называет отступников мечтателями. И мы с вами это видели в прошлый раз. Они оскверняли плоть. Они уходили в отвратительнейшую безнравственность. Они презирали власти и авторитет. Они проявляли неуважение к начальствам. И в следующем стихе перед нами очень необычные слова. Этот 9 стих и правда удивителен. Ведь в конце концов сатана – это падшее создание, главный враг Бога и главный враг рода человеческого. Однако архангел Михаил, споря с сатаной о теле Моисея, не сказал ничего оскорбительного, не сказал ничего такого, что можно было бы воспринять как унижение в адрес сатаны. Он уважал положение сатаны как великого Божьего творения. Я хочу прочитать маленький фрагмент из комментария Уильяма Баркли. Баркли пишет: «В несохранившейся апокрифической книге «Успение Моисея» есть такой рассказ. Архангелу Михаилу была поручена задача захоронить тело Моисея. Дьявол заспорил с Михаилом о праве владения телом Моисея. И обосновывал свои доводы так. Тело Моисея материально, материя порочна, и потому тело Моисея принадлежит ему, потому что материя – его сфера владения. Во-вторых, Моисей был убийца, ведь он убил египтянина, избивавшего иудеев. А если он убийца, то дьявол имеет право требовать его тела. Иуда подчеркивает здесь вот какой момент. Михаил выполнял поручение, данное ему Богом. Дьявол пытался остановить и помешать ему и выдвигал недопустимые требования. Как мне кажется, очень хороший такой обзор у Баркли, и Баркли ссылается также на этот апокриф «Успение Моисея». Полагаю при этом, что сатана своими требованиями пытался предотвратить еще одно событие, и это явление Моисея на горе Преображения. Ведь таким образом Моисей все-таки вошел в землю обетованную. Он был на горе Преображения вместе с Ильей и Иисусом. Давайте прочитаем 9 стих. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Я также прочитаю расширенный перевод или парафраз вот этого стиха по тому же переводу, который мы уже использовали в предыдущих беседах. «И даже архангел Михаил, споря с дьяволом о теле Моисея, не осмелился сказать ничего, что оскорбляло бы достоинство сатаны, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Дело не в том, что Михаил с каким-либо особым почтением относится к сатане. Нет, конечно. Но Михаил с особым почтением относится к тому месту, которое сатана занимает в Божьем творении. И Михаил переадресует эту ситуацию единственному, кто имеет право и кто имеет авторитет в этой ситуации разбираться. «Да запретит тебе Господь», – говорит Михаил, ссылаясь на того, кто имеет право, ссылаясь на того, кто имеет авторитет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами читаем 10 стих послания Иуды. «А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя». Так вот, я хочу сейчас по возможности донести до вас смысл этого стиха. Слово «злословят» по-гречески «blasphemo». Они говорят злое или даже богохульное о том, чего не знают. Однако есть вещи, которые они знают естественным образом, естественным путем. Что же, запутались? Ну тогда давайте распутываться вместе. Но для этого нам надо понять разницу в значении двух греческих слов, которые переводятся одним русским словом «знать». Дело в том, что в начале и в конце 10 стиха слово «знать» имеет разные значения. Это разные слова в оригинале. И первое из них – это слово «ойдо». Оно указывает на понимание разумом, разумное знание. Кстати, это ведь включает в себя знание как видимого, так и невидимого, и даже того, что не положишь в пробирку или под микроскоп, чтобы исследовать. В конце концов, чувства, такие как любовь, тоже ведь невидимы. Их не поместишь под микроскоп. Веру под микроскопом не исследуешь. Так что есть немало того, что я знаю, и знаю без всяких доказательств или лабораторного исследования. Как говорил Спёрджен, «Не надо мне объяснять, что мед сладок. Я и так это знаю». Да, друзья, есть немало того, что мы знаем, хотя это и не поддается исследованию. Так вот, здесь речь идет о том, что они не знают. Им кажется, что они это знают. Они уверены в своем знании. На самом же деле они не знают. Ну вот как этот проповедник, который считал, что будет особым шиком признаться, что он на самом деле не верит в воскресение Христа. Но мы ведь понимаем, есть немало такого, чего этот человек, этот проповедник, не знает. Да, такого есть очень много. Но дальше перед нами второе слово – «эпистомай». И оно означает «понимать». Первоначально это слово применялось ко всему, что можно потрогать, пощупать, осязать. Вот это как раз про то, что можно поместить в пробирку или под микроскоп. Ну, то есть эти люди знают лишь то, что могут потрогать, увидеть, и все. Ничего больше они не знают. На это указывает использованное здесь слово. Но даже в том, что они как бы знают, они разбираются не лучше, чем бессловесные животные или скотина. Но ведь, понимаете, скотина и животные все-таки знают некоторые вещи, хотя знают они все это инстинктивно. Ну или, скажем, птицы, которые улетают на юг. Это ведь не значит, что они умные. Это означает, что у них есть инстинкт, и они движимы не умом, а инстинктом. То есть это не про то, что вот птицы вдруг поняли, что в их районах будет холодно, в их районах будет зима. Потом они исследовали, куда бы им перебраться, они посмотрели на карту, они почитали прогнозы, они соотнесли некоторые данные, они сделали вывод. Нет ничего подобного. Эти птицы лишь инстинктивно знают, куда им лететь. Так вот, наше сегодняшнее поколение считает себя особенно умным, потому что они верят лишь тому, что можно изучить в пробирке. Но на самом деле это бедное, обделенное поколение. Они понимают лишь то, что может понять и грубое животное. Они так и не достигли высшего уровня знания или познания. И да, друзья, вы можете познать, что Библия есть Слово Божие. Вы можете познать, что Иисус – Спаситель мира. А вот эти люди, знающие лишь физические факты, почему-то убеждены, будто они уже знают все. И вот эти люди самих себя оскверняют, разлагают. Получается, что эти знания не только не приносят им пользы, но и наоборот, знания наносят им вред. Когда-то был популярный журнал, назывался «Знание и сила». И да, название этого журнала совершенно правильное, совершенно точное. Знание действительно сила. Вопрос лишь в том, в какую сторону эта сила направлена. Если оно включает в себя знание Бога, тогда это действительно будет сила ко спасению, потому что это будет Божья сила. Если же это только знание того, что можно потрогать, того, что можно исследовать, то это знание, которое надмевает, знание, которое уводит от Бога, знание, которое разрушает. Вот таковы они, отступники, о которых говорит Иуда в своем послании. И дальше мы читаем 11 стих, и он начинается со слов «горе им». «Горе» по-гречески это слово звучит как «уай», а по-еврейски это было восклицание «ой». Помните это восклицание, о котором мы говорили с вами, читая книгу пророка Исаии, 1 глава, 4 стих. «Ой, народ мой!» или «горе народу моему!» или «увы, народу моему!» «Горе им!» потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Мы с вами видели уже третьи примеры во втором послании Петра. Мы их также увидим еще в Откровении Иоанна Богослова. Но каждый из этих примеров имеет свои особенности. Но давайте начнем все-таки со слова «уай» или «уай». Само это восклицание выражает скорбь или даже осуждение. В данном случае, скорее, все-таки именно второе, именно осуждение этих людей. Мы узнаем, что они пошли путем Каина, предались обольщению богатством, подобно Валааму, и они в упорстве погибают, как Корей. Начнем с примера Каина. Каин был ведь религиозным человеком, но при этом человеком невозрожденным. Он верил в Бога, он верил в религию, но делал он это по своему разумению, так, как он сам хотел. Он отрицал необходимость жертвенной крови, и он решил прийти к Богу по-своему, Вот таковы также и современные отступники. И вообще говоря, ничего современного в них нет. Все это было уже за пределами Эдемского сада. Каин был вполне себе прогрессивным человеком. И при этом он даже верил в Бога. Но он делал это по-своему, а не по-божески. Мы не успели сегодня поговорить о двух других примерах. Вернемся к этой теме в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.